Господь позаботился о том, чтобы мы могли не только познать Его, не только иметь ясную уверенность в том, что мы спасены, но чтобы мы могли иметь ясное понимание о том, что нас ожидает в будущем и каким образом события последнего времени будут развиваться. И этому и посвящена специальная книга Библии, последняя книга, книга Откровения. Я хочу обратить ваше внимание на первые стихи этой книги. У нас нет этого текста здесь на PowerPoint, поэтому я попрошу, достаньте ваши Библии, откройте, пожалуйста, чтобы мы могли вместе с вами читать. Я буду сегодня некоторые тексты читать, которых нет, не будет здесь на PowerPoint. Посмотрите, как начинает апостол Иоанн книгу Откровения. Так, книга Откровения, первая глава, мы читаем с первого стиха. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». То есть Бог хотел открыть нам, верующим людям, события будущего. Причем он говорит о событиях будущего не как об отдаленном будущем, а он говорит об этом как о том, что произойдет вскоре. Я немножко остановлюсь на этом, напомню. Мы уже об этом говорили, но очень важная вещь, которую нужно помнить. Дело в том, что второе пришествие Иисуса Христа, designed или спрограммировано, запрограммировано Богом таким образом, что оно может произойти в любое время. То есть каждое поколение верующих, которые жили с момента восхищения, вознесения Иисуса Христа на небеса, или с момента образования церкви здесь на земле в день Пятидесятницы, каждое поколение верующих имело все основания ожидать пришествия Иисуса Христа во время их жизни. Мы читаем апостол Павел, если вы помните, ярко написано в ряде мест, он ждет пришествия Христа во время своей жизни. И это не случайно. Некоторые люди критикуют и говорят, а вот апостол ошибся. Он ожидал, что Христос придет во время его жизни, а Христос и не пришел. Значит, он что-то неправильно понимал. Это не так. Дело в том, что вот в этом и заключается дизайн церкви, дизайн духовной жизни церкви. Каждое поколение верующих людей живет с реальным ожиданием, или, так скажем, с реальной возможностью того, что Христос вернется, что начнутся события последнего времени вот в тот момент или в их lifespan, в их жизненный отрезок времени. Вот почему начинается вот этот первый стих с указания «Бог хочет показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». Это первая вещь, которую важно понимать. Вторая, в третьем стихе. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». То есть то, что написано в книге Откровения, имеет практический, реальный смысл, реальное значение для каждого верующего. Вот почему мы и посвящаем время тому, чтобы изучать эту книгу. И я знаю, что те, кто слушал, те, кто был здесь на этих проповедях раньше, мы, правда, наверное, пропустили с полгода, может быть, чуть меньше времени, пока мы взяли перерыв. Вот и сейчас снова возвращаемся, и мы в наших рассылках, и я примерно планирую проповедовать через одну неделю. Вот, но там в октябре у нас будет 3 недели подряд, а потом в ноябре получается так, что там немножечко расписание другое будет немножко меньше. В наших рассылках всегда будет эта информация, когда же будут эти проповеди. Итак, это самое начало книги, мы просто вернулись туда для того, чтобы вспомнить, о чем идет речь. Первые 3 главы книги Откровения включают в себя обращение Иисуса Христа к ангелам или представителям 7 церквей, которые реально существовали тогда. И когда мы читаем описание этих церквей, их состояние, мы можем сказать, что такие церкви всегда были, и в наше время есть и Ефесские церкви, или церкви, которые переживают то состояние, в котором находилась церковь Ефесская, и Лаодикийская церковь. То есть мы можем увидеть сегодня вот в этом списке такой срез всех церквей, всего общего состояния народа Божьего на протяжении всего этого времени. Дальше 4 и 5 главы показывают нам, что Бог поднимает Иоанна на небеса и показывает ему, что происходит у трона перед престолом Божьим. И, наверное, самая главная вещь, которую важно здесь помнить, это то, что там уже присутствует церковь, там уже присутствуют люди, которые искуплены, написано, искупил их Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал их царями и священниками Богу нашему. Очевидно, что речь идет о церкви. Мы об этом подробно говорили в последней проповеди на эту тему, которая была посвящена 5 главе. Сегодня мы сфокусируемся на 6 главе, но до того, как мы это сделаем, я бы хотел коснуться одного очень важного вопроса. Вот до 4, до 5 главы большинство толкователей, которые изучают книгу Откровения, они более-менее сходятся. У них есть достаточно много общего. Конечно, каждый богослов, каждый исследователь имеет свои какие-то особенности, которые он отмечает. Но вот начиная с 6 главы и дальше, мы сможем увидеть достаточно большое отличие, если вы когда-либо читали какие-то толкования по книге Откровения, то, скорее всего, вы сталкивались, особенно если на английском языке. На русском языке большинство толкователей, они придерживаются или придерживались раньше более-менее одного направления в толковании. Я вам сейчас объясню, в чем причина. Я это сделаю кратко, я сделаю это на понятном языке, доступном для всех нас, с тем, чтобы мы могли иметь общее представление. Но здесь будет несколько таких технических терминов, которые не обязательно запоминать, но чтобы вы просто могли ориентироваться, о чем же идет речь. Вся проблема связана с толкованием одной главы в книге Откровения, или, так скажем, есть центр, сходится к одной главе, это 20 глава книги Откровения, и в ней первые 7 стихов говорят об очень интересном событии. Давайте мы посмотрим. Книга Откровения, 20 глава. Мы посмотрим с первого стиха сначала. С первого стиха вот, и до 7 прочитаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». 4 стих. «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело его и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, это 6 стих, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». На этом пока остановимся. Мы, если Господь позволит, будем живы, дойдем до 20 главы когда-то и подробно это изучим, о чем же здесь идет речь. Но сейчас я хочу подчеркнуть один только элемент. Вы, может быть, заметили уже, что когда я читал, я особенно выделял фразу «тысяча лет». Эта фраза здесь, в этих 7 стихах, повторяется 6 раз. Она повторяется в разных контекстах. Если вы посмотрите в свою Библию, вот посмотрите на эти на эти стихи, то вы можете даже обвести там, если у вас есть карандашик, или подчеркнуть. Это очень интересная фраза, которая играет ключевую роль в нашем подходе к истолкованию Откровения. Вот, посмотрите, здесь сказано, во-первых, что во втором стихе, что сатана скован на 1000 лет, во-первых. Дальше в третьем стихе сказано, что Бог положил печать над ним, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. Вот иногда в Библии цифры используются образно. Ну, например, в Ветхом Завете, в Псалмах сказано о том, что «твой скот на 1000 гор». Я не помню сейчас точно, какой псалом, но вы, наверное, слышали это. Он говорит о том, что... Или Бог говорит, «мой скот на 1000 гор». То есть речь не идет о том, что он посчитал точно 1000 гор, а на 1001 уже не его скот. Просто речь идет о большом количестве гор. Понятно, да? Некоторые говорят о том, что вот это слово 1000 тоже нужно считать вот типа вот так, как твой или мой скот на 1000 гор. Но там одно использование этого слова, которое ясно имеет такой общий характер. Но если мы посмотрим на то, что мы здесь видим, смотрите, здесь еще раз смотрите второй стих. Он сковал дракон, змея древнего, который есть дьявол, сковал его на 1000 лет. И дальше сказано, доколе не окончится 1000 лет. То есть здесь more precise, больше деталей связано с этой фразой 1000 лет. Дальше мы смотрим в четвертом стихе, сказано о людях, которые были обезглавлены, они ожили и царствовали со Христом, и тоже 1000 лет. И опять посмотрите, да, в пятом стихе мы читаем, доколе не окончится 1000 лет. То есть опять речь идет о конкретном сроке, который имеет место. Дальше в шестом стихе, смотрите, сказано о том, что они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. И седьмой стих опять, когда же окончится 1000 лет. То есть три раза, три пары, которые говорят о 1000 лет вообще, говорят об окончании, говорят о начале и об окончании этого срока. Так вот, говоря вот об этом всем, существует три разных подхода к истолкованию. Одна группа людей, очень большая, они называются амелианистами. Сложно, это не от слова «амелия», это от слова «миллениум». «Миллениум» – это 1000, понимаете? И «амиллениум» – это значит «не 1000». То есть амелианисты, они вообще отвергают 1000 лет, вот эти 1000 лет и 1000-летнее царство. Они говорят о том, что все то, что здесь – это просто образное выражение, которое говорит о том, что с момента победы Иисуса Христа на Голгофе и с момента Его вознесения на небеса, Христос утвердился в царствовании на небесах, и Он сегодня царствует, а сатана сегодня связан. Это очень трудно, правда, как-то представить, как сатана сегодня связан, потому что мы видим такие активные проявления зла на земле, которые, ну, очевидные. Вот. Но, тем не менее, существует вот такое направление, которое, вот, исходя из этого, выстраивается вся структура истолкования всей книги Откровений. Есть еще одна группа, которая немножко меньше, но тоже достаточно значительная. Их называют постмиллениянистами. Опять-таки, миллениум – это 1000, пост – это значит после 1000. Они тоже представляют 1000-летнее царство как образное выражение, то есть они не считают, что это будет происходить 1000 лет, будет иметь начало и конец. Они говорят просто, что это будет длительный срок. Но их идея следующая. Вместо того, чтобы считать так, что как амилс считают, что это просто общая фраза, которая мало что означает, они говорят, что это будет последний какой-то период перед непосредственным пришествием Христа, который будет характеризоваться тем, что христианство будет набирать силу на земле. Влияние будет все больше и больше христианского влияния, и жизнь на земле будет улучшаться, улучшаться, улучшаться до тех пор, пока уже Христос может прийти и царствовать. Понимаете идею, да? То есть вот главное подготовить землю к пришествию Иисуса Христа. Постмиллионисты. Постмиллионистам относился Арсис Проул, известный проповедник. Кто-то знает, к амиллионистам относится Марк Девер. То есть это достаточно значительные фигуры вот, в христианском мире, но они придерживаются вот такой, таких теорий. Есть другой подход, он называется премиллениализм. Понятно, пре – это значит, это то, что до миллениум или до тысячи лет. Вот этот подход, он воспринимает Откровение 20 глава как реальная картина. То есть написано тысяча лет, и нам нужны какие-то хорошие причины, чтобы считать эту тысячу чем-то другим, кроме тысячи. И так как нет причин, чтобы считать эту тысячу чем-то другим, то мы так и воспринимаем тысяча лет как тысяча лет. И опять-таки, как я уже сказал, здесь три пары этих фраз, и они начало и конец отмечают, что говорит о том, что это конкретика, это не просто общее выражение. Кроме того, есть еще одна причина такой интерпретации. Дело в том, что когда мы толкуем Писание и когда подходим к подобным текстам, пророческим и текстам, которые связаны с эсхатологией, или их называют еще апокалиптические тексты, о последнем времени, которые говорят, в них очень много образов и аллегорий. И когда мы говорим о подобных текстах, то в них очень сложно отсортировать и точно сказать, что вот эта аллегория, и она означает вот это. А вот это нужно воспринимать буквально. Это всегда очень сложно вот в пророческих текстах. Я вам покажу один пример из Ветхого Завета, просто чтобы вы понимали, о чем идет речь, вот, перед тем, как мы приступим к вот этим сложным текстам в Откровении. В книге пророка Исаии, 14 главе, можете открыть у себя и посмотреть, 14 глава, книга пророка Исаии, мы можем увидеть здесь пророчество, которое говорится о царе Вавилонском. Книга пророка Исаии, 14 глава, мы читаем с 4 стиха. «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствующий над племенами с неудержимым преследованием». О ком здесь идет речь? Ну, понятно, о ком речь идет, о царе Вавилонском. В 4 стихе сказано о царе Вавилонском. Кто у нас там на PowerPoint? Ты можешь переключиться на тот оригинальный PowerPoint? Или там нет этих стихов? Нету, да? Как-то стерлись они почему-то. Вот посмотрите еще раз 4 стих. «И произнесешь победную песнь на царя Вавилонского». То есть речь идет о царе Вавилонском. И дальше до 6 стиха мы читаем, речь идет о суде на царе Вавилонском. 7 стих. «Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские. С тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». Здесь уже интересно, кто заснул. Царь Вавилонский. Кого рубить, как кедры радуются. То есть здесь понятно, что какая-то образность, наверное, да? Вот, кедры, наверное, не радуются. Ну, во всяком случае, в том смысле, в каком мы понимаем слово «радость». Вот, но здесь, наверное, сказано о том, что вокруг стал покой после того, когда царь Вавилонский уснул. То есть, скорее всего, речь идет о том, что он умер. И дальше, 9 стих. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». Окей, может быть, речь идет о Вавилонском царе. Потому что, когда он умер, он попал в ад. Наверное, так вот написано. «Пробудил для тебя Рефаима, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престоловых. Все они будут говорить о тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». То есть он когда-то был в силе, был живой, теперь он умер, и вместе со всеми остальными там в аду находится, преисподней. 11 стих. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой». И дальше говорится о чем-то, что очень мало похоже на царя Вавилонского. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих поставлю престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот когда мы читаем вот эти стихи последние, 12, 13 и 14, 15, то большинство толкователей склоняются к тому, что здесь речь идет не просто о царе Вавилонском, а о том первом бунтаре, который взбунтовался против Бога, которого звали Деница, сын Зари, то есть речь идет о дьяволе, который восстал против Бога и который первый был низвержен в ад. То есть мы видим, что говорится о царе Вавилонском, но там где-то есть второй план, есть там еще ясная ссылка на того, кто был вдохновителем всех вот этих бунтарей, то есть дьявол. Вот когда мы имеем дело вот с такими текстами, очень часто возникает главная проблема, что считать или интерпретировать буквально, а что интерпретировать образно. Разные люди по-разному подходят к этому. И опять-таки вот амиллионисты, они в большей степени толкуют образно. Постмиллионисты то же самое, допускают много образного толкования. Премиллионисты, они придерживаются и именно этой позиции придерживается наша церковь. Мы придерживаемся позиции следующей. Вот все то, что можно истолковать буквально, мы должны истолковать буквально. То, что мы видим ясно, doesn't make sense. То есть оно не имеет смысла, если ты толкуешь это буквально. Ну, например, давайте посмотрим еще раз. Включи, пожалуйста, еще 8 стих. «И кипарисы радуются о себе, и кедры ливанские, говоря, с тех пор». Видели вы когда-нибудь кедры разговаривающие? Ну, наверное, скорее всего, нет. Правда, шутка была в прошлом году, когда на карантин сели, что если вы говорите с растениями, то that's okay, но когда они вам отвечают, тогда уже можно к психиатру обратиться. Ну, чаще всего кедры не разговаривают друг с другом. И когда мы встречаем вот такую фразу, кедры ливанские говорят с тех пор, как ты, то мы ясно понимаем, что речь идет о каком-то образе. Вот эта позиция, которую придерживаемся мы, позиция более естественного такого толкования. Вот именно так мы подходим и к интерпретации Откровения. Как я уже сказал, это сложный очень текст, и когда мы говорим, там, возможно, много разных вариантов, поэтому мы часто будем говорить о том, что это возможно или наиболее вероятно вот такое толкование, такая интерпретация. Вот. Как я уже сказал, что мы признаем, что могут быть люди, которые любят Писание, которые стремятся верно его истолковывать, и они придерживаются других точек зрения. Я уже назвал двух известных современников наших проповедников, которые придерживаются другой точки зрения. Так вот, приступая к толкованию 6 главы книги Откровения и дальше, до 19 главы, мы будем придерживаться именно такого подхода, который, на мой взгляд, наиболее естественный, и он позволяет нам быть честным по отношению к тексту в достаточной степени. Подходя к этой 6 главе, я решил до того, как мы ее коснемся, ответить на еще один вопрос, который часто возникает. Этот вопрос я сформулировал так. Почему церковь будет восхищена до великой скорби? Почему именно здесь я задаю этот вопрос? Причина в том, что начиная с 6 главы и до 18 или можно даже 19 считать вместе, вот все это большое описание того периода, который принято называть или принято считать периодом великой скорби. Так вот, до того, как мы начнем разбирать эти тексты, эти стихи, эти главы, очень важно задать этот вопрос. Почему церковь будет восхищена до великой скорби? Сразу нужно сказать, это один из спорных вопросов. Я говорю о позиции, которая, мне кажется, наиболее вероятной. Но есть люди, которые придерживаются несколько отличающихся позиций. Так вот, я хочу сегодня представить свидетельство Священного Писания, которое убеждает меня в том, что церковь будет восхищена до великой скорби. Таких свидетельств несколько. Мы начнем со свидетельства пророка Даниила. Вот почему я прошу вас, чтобы у вас была Библия с собой. У нас большинство этих текстов здесь есть на PowerPoint, но очень полезно, если бы вы в своей Библии это увидели, отметили, а может быть, подчеркнули, если это для вас важно. В 9 главе пророк Даниил молится о народе израильском. Если вы посмотрите на книгу пророка Даниила, вы помните, что его еще юношей привели в Вавилон, и он там сделал себе карьеру, то есть он стал советником царя. Его, в принципе, и взяли туда для того, чтобы он был советником, служил при дворе царском. Он был советником у 4 царей. В конце своей жизни он внимательно читает книгу пророка Иеремии и обнаруживает там у Иеремии свидетельство о том, что пленение народа израильского будет продолжаться 70 лет. Он считает время, с какого периода он был взят в плен, и он видит, что 70 лет приближается. Он понимает, что этот период приближается, и поэтому начало 9 главы посвящено молитве Даниила о народе израильском. Он приносит покаяние за свой народ. Он вспоминает и говорит, мы были неверны, мы отступили, он ищет Божьей милости, он просит Божьего восстановления. Вот первая половина 9 главы посвящена этой глубокой молитве Даниила. В конце этой главы мы читаем интересные слова, 23 стих. «В начале моления твоего вышло слово. Я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатлены были видения, и пророк, и помазан был святой святых». Опять-таки, это пророческие тексты, их можно интерпретировать аллегорически, некоторые люди именно так и делают. Но, как мы уже сказали, для того, чтобы, если мы хотим быть верными тексту, то мы стараемся в максимальной степени найти возможность естественной интерпретации. И когда мы читаем 70 седьмин определены для народа твоего, и когда мы посмотрим время, когда жил Даниил, и когда мы посмотрим время пришествия Иисуса Христа, вот, именно к пришествию Христа можно отнести слова. Смотрите, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония. Но мы-то знаем точно, когда были заглажены беззакония. Мы-то знаем, что речь идет о Иисусе Христе, о Мессии, который был обещан израильскому народу. Почему я об этом так подробно говорю? Потому что вот амиллионисты и постмиллс, они будут говорить о том, что 70 седьмин совсем не обязательно 70 раз по 7 лет. Или, да, 70 раз по 7 лет. Но если мы посмотрим на время, когда жил Даниил, и время, когда жил Христос, то мы сможем увидеть, что в действительности вот такой срок и прошел за это время. И это очень естественно и очень подходяще интерпретировать 70 седьмин как 70 раз по 7 лет. Но дальше мы читаем, дальше еще яснее сказано. Посмотрите. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмин, Интересно, 7 раз по 7 лет, если вы отмерите от времени, когда конец жизни Даниила, и до, если вы отмерите 49 лет, 7 раз по 7 лет, то мы придем к дате восстановления Иерусалима. Вы помните, царь Кир дал указ, сначала был восстановлен храм, потом Неемия восстанавливает стены, и вот завершение восстановления стен укладывается в этот период. То есть он отделяет 7 седьмин, то есть 7 раз по 7 лет, и дальше с момента, со времени завершения строительства стен или восстановления стен Иерусалима и до времени торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим проходит ровно еще 62 седьмины, то есть 434 года. То есть, когда мы смотрим на вот этот расклад, на всю эту историю, мы видим, что слова Даниила очень логично вписываются в это и очень разумно интерпретировать их именно таким образом. И дальше смотрите, по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет. Еще одна очень интересная фраза, явно намекающая на воскресение. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет. В 70-м году это случилось, когда разрушен был Иерусалим. И конец его будет как наводнение, и до конца войны будут опустошения. Почему я так подробно об этом говорю? Если мы вернемся на предыдущий слайд, 24 стих, посмотрите, здесь написано, 70 седьмин определены для кого? Для народа твоего, для Израиля. Ну вот до Христа Владыки прошло сколько? 7 седьмин и 62 седьмин. Это значит всего вместе 69. И остается еще одна седьмина, то есть остается еще 7 лет, которые точно так же, как и 69, определены для кого? Сколько здесь седьмин для народа твоего? 70. То есть последняя седьмина, то есть последние 7 лет, то же самое определены не для церкви, а для народа твоего, для народа израильского. И мы читаем, посмотрите, 27 стих. «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, на крыле святилища будет мерзость и запустение, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». То есть последние 7 лет будут временем, специально отведенным для обращения Израиля. Посмотрите, утвердит завет для многих одна седьмина. То есть речь идет о завете между Богом и его народом, и он утвердится вот в эти 7 лет. В это время произойдут особые события, охарактеризованные как мерзость запустения. Итак, это первое свидетельство Даниила. Оно говорит о том, что у Бога есть еще специальное время, отведенное для его работы с народом израильским, который в этот период должен обратиться к Богу. Есть второе, это свидетельство пророка Захарии. Опять-таки, Ветхий Завет. Захария очень ясно говорит о будущем покаянии Израиля. Захарии 12 глава, 9 стих мы читаем. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. То есть, если мы посмотрим на все то, что мы видим в книге Откровения, то, скорее всего, речь идет вот здесь о самых последних событиях перед тысячелетним царством. То есть, это последняя часть вот этих 7 лет, когда будет массовое обращение евреев. Причем, посмотрите, они воззрят на того, которого пронзили. Это будет покаяние евреев, признание ими Мессии Иисуса Христа. 12 стих. «И будет рыдать земля, каждое племя особо». Вот если сказано Сказано просто на дом Давида и на жителей Иерусалима, это еще как-то. Вот здесь, посмотрите, приведена градация. Племя дома Давидова особо и жены их особо. Племя дома Нафанова особо и жены их особо. Племя дома Левина особо и жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. В истории не было такого времени, когда евреи позрели бы на того, которого пронзили, и евреи бы, этнические евреи, вот так массово приняли своего Мессию. Кстати, 53 глава книги пророка Исаии, она как раз описывает слова покаяния евреев. Помните, они говорят в прошедшем времени там, а мы думали, что он был наказуем и уничижен Богом, а он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. 53 глава – это слова покаяния, которые будут произнесены вот тогда, в этот момент, который описан в 12 главе книги Захарии. То есть ясно, что речь идет об Израиле, и ясно, что это будет в будущем. И пока такого покаяния Израиля мы еще не видели, нигде, ни в какой точке. То есть это второе свидетельство, которое говорит о том, что великая скорбь или 7 лет, которые будут, о которых сказано у Даниила, это предназначено для Израиля. Третье свидетельство. Свидетельство Иисуса Христа. Посмотрите Евангелие Матфея, 23 глава. Вы помните, с 21 главы по 23 описано время Иисуса Христа в Иерусалиме после его торжественного входа, когда он вошел в Иерусалим. И вот там он находился в Иерусалиме, и там много его взаимодействия с иудейскими религиозными начальниками, с представителями иудаизма, с представителями Израиля. И вот заканчивается вся эта история, или эта часть заканчивается такими словами. 37 стих, Иисус смотрит на Иерусалим и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица, собирая птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется дом ваш пуст». Он подчеркивает, что его миссия с Израилем закончилась. «Оставляется дом ваш пуст, открывается дверь спасения язычникам. Ибо, сказывая вам, не увидите меня отныне». Но интересно говорится дальше. «Доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне». То есть он не просто говорит, что вы никогда больше меня не увидите. Нет, он говорит, что не увидите до тех пор, пока не воскликните, благословен грядущий во имя Господне. То есть вы не увидите меня до тех пор, пока не покаетесь. Вот до тех пор, пока наступит то событие, которое сказано в Захарии, «Узрят того, которого пронзили». До тех пор, пока наступит последняя седьмина, которая сказана, и утвердит завет для многих одна седьмина. Последняя 70-я седьмина. Четвертое свидетельство – это свидетельство апостола Павла. Посмотрите, мы уже говорили о свидетельстве пророка Даниила, пророка Захарии, свидетельство Иисуса Христа. Кроме этих есть еще другие свидетельства в Ветхом Завете, в Новом Завете. Я выбрал только 5 из них для того, чтобы мы могли посмотреть на них. Свидетельство апостола Павла. Послание к римлянам, 11 глава. Апостол пишет, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Вот посмотрите, здесь в одном тексте мы видим упоминание язычников и Израиль. О язычниках сказано, что наступит момент, когда войдет полное число язычников. То есть определенное количество язычников, которые должны будут быть спасенными. Вот когда наступит этот последний язычник, последний грешник из язычников, присоединится к церкви, и вот тогда наступит, будет проведена эта черта. Ожесточение в Израиле произошло до времени. В 9 главе, я сейчас не привел этот текст здесь, в 9 главе послании к римлянам написано о том, что только остаток спасется. То есть вот те евреи, которые будут жить на это время, весь Израиль вот того времени, который будет жить тогда. Вот эти люди, написано, смотри, сниму с них грехи. Опять-таки речь идет о том, что должно произойти, когда Иисус говорит, они воскликнут «Благословен грядущий во имя Господне». Это произойдет тогда, когда они будут узрят того, которого пронзили. И это произойдет в последнюю седмицу, которую утвердит завет для многих. И последнее свидетельство книги Откровения. Мы уже говорили об этом. Посмотрите в 5 главе Откровения. В 4-й, 5 главе мы читаем описание сцены того, что происходит на небесах. И здесь, в 8 стихе, «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли свои, гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу». То есть вот эти 24 старца – это искупленные люди. Они, это представители искупленных людей, это представители церкви. «Искупил нас Богу из всякого колена», то есть это не евреи, «из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». В послании Петра написано, помните, 2 глава, 9 стих, 1 послание, что «Он сделал нас царями и народом, святым царственным священством». Люди, взятые в удел. То есть, вот это явно 5 глава, церковь присутствует на небесах. И потом с момента 6 главы и до 19 главы мы не встречаем упоминания церкви, кроме одного образного выражения, о котором мы потом немножко позже скажем, которое представлено в видении, не вот в том состоянии, в котором он находился тогда, а представлено образно. Итак, все это позволяет нам сделать вывод, что во всех вот этих событиях, которые описаны в 6 главе и дальше, церкви уже не будет. Церковь будет на небесах, но события, которые будут происходить на земле, будут чрезвычайно волнующими, беспокойными, ужасными для многих и, конечно же, очень интересными для исследования. И здесь мы подходим к еще одной части, которую уже она связана с 6 главой, я задаю второй вопрос. С чего начинается Великая скорбь? Великая скорбь, по всей видимости, разбивается на две части. Мы читаем в книге Даниила, посмотрите, 9 глава, 27 стих, «И утвердит завет для многих одна седьмина». Дальше сказано, «А в половине седьмина», то есть пройдет 3,5 года, и что там должно произойти? Опять-таки, мы точно не знаем еще что. Мы кое-что узнаем сейчас, когда будем исследовать книгу Откровения. Но ясно, что проходит какой-то водораздел на 3,5, в периоде 3,5 года. В половине седьмины прекратится жертва, приношение, на крыле святилища будет мерзость запустения, окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. То есть вторая половина вот этих 7 лет, она будет представлять собой более яростное излияние Божьего гнева, и это мы увидим сейчас. О разделении этих 7 лет на две части говорится и в книге Откровения. Посмотрите, 11 глава, и мы видим, как много параллелей. Вот книгу Даниила мы читаем, и мы видим, как она отражается в книге Откровения. 11 глава, Откровение, 2 стих. «А внешний двор храма исключи, не измеряй его», опять-таки мы дойдем до этого, «ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». 42 месяца – это сколько лет? Это 3,5 года. То есть мы видим, что опять отсчитывается половина 7 лет. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Если вы разделите это на 360, у вас получится... Именно так считали тогда месяцы или годы. У вас получится на 360 разделить, и у вас получится ровно 3,5 года. То есть речь идет о том, что вот есть здесь какая-то граница. Опять-таки, мы подойдем еще к этой границе, и что, какая разница между первой половиной и второй. Но вот шестая глава в самом своем начале, она говорит о вот этом самом начале, первой половине великой скорби. Вот, и начинается великая скорбь, как ни странно, с очень даже спокойного факта, который я назвал «мир во всем мире». Вы помните, что в пятой главе представлен свиток, который держит в руках, вернее, сидящий на троне держит в своих руках свиток, и этот свиток или книга, никто не может его открыть, не находилось достойного. И потом один из старцев говорит, вот лев из колена Иудина, то есть Агнец приходит, Иисус Христос приходит, и он может открыть. И когда мы говорили об этих печатях, то это вот представьте себе свиток, видели свитки, да, вот как раньше сворачивали книги. Вот. И для того, чтобы никто не мог посмотреть, запечатывался свиток сверху печатью. Вот. Но эта печать не одна была. Вот. Этот свиток, он не обязательно был цельный, а он вот его отворачивает одну часть, печать открыли, отвернули одну часть, ее сняли как бы одну страницу, а там есть еще одна печать. И вот здесь мы видим вот этот образ вскрытия этих печатей, когда Иисус скрывает печати, которые говорят о будущем Вселенной, говорят о будущем Земли. Вот. Только разница заключается в том, что если этот свиток, когда открывали, то там читали, а здесь свиток открывается, а здесь видео. Вот интересно, Иоанн видел видео. Открывает свиток, а там, наверное, плазменный экран был на этом свитке, или как-то еще по-другому, что там не буквы были, которые описывают события, а он открывает, и посмотрите, и я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я слышал одно из четырех животных, которые, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Вот говорят, что не было технологий. Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник имеющий, там, скорее всего, 3D было. Вот, с квадросистемой звуковой, где он все это ощущал вживую. Я взглянул, и вот конь белый, на нем всадник имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Вот очень интересно, что все эти события начинаются с такой как бы мирной сцены. Посмотрите, вот этот всадник, значит, конь белый, и он не завоевывает венец, а ему дан был венец. То есть здесь нет битвы, здесь нет чего-то такого, чтобы говорило о каких-то, какой-то disturbance, какие-то такие волнения, которые бы происходили. Вот, просто этот всадник на белом коне, и это говорит о том, что это победоносная такая акция. И здесь сказано, что он вышел как победоносный, чтобы победить. И ему дан был венец. Когда мы говорим о вот этом явлении, то очевидно, что речь идет об утверждении власти, и эту власть всадник не завоевывает, а получает ее. То есть сформированная структура. Заметьте, здесь еще нет антихриста. Антихрист появится немножко позже. Но уже есть вся структура, которая создана предварительно для того, чтобы сделать возможным его реальное правление. Скорее всего, речь идет о системе, которая была создана, которая на то время... И, возможно, он управляет этой системой, антихрист, но только неявно еще. Мы не знаем точно, кто этот всадник, но, скорее всего, один из предшественников антихриста, который управляет. Эта система способна объединить мир под единой эгидой мира и согласия. В первом послании Фессалоникийцам, где говорится о последних днях, там сказано следующее. 5 глава, 1-3 стиха. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью», то есть как вор ночью, это значит неожиданно совершенно. Дальше сказано, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Это очень интересная фраза, вообще интересный отрывок, как немножко ниже он сказан о том, что христиане, верующие люди, избавлены от годины искушения или избавлены от этого дня гнева, который вот грядет на всю вселенную. Но посмотрите, здесь подчеркнуто, ибо когда будут говорить мир и безопасность. Очень актуальная тема. Дело в том, что если посмотреть на сегодняшний секулярный мир, на секулярное общество, а оно везде все больше и быстрее секуляризируется. Что это значит? Это значит общество безбожное, общество, которому не нужен Бог. Общество, в котором люди функционируют, исходя из веры в свою собственную благость. Они сами хорошие. И вот это общество, если вы обратите внимание, оно очень много говорит сегодня о жизни в гармонии, о принятии друг друга, о том, чтобы мы все принимали, кто какой есть, чтобы мы все могли научиться мирно жить. И вот настанет то время, когда им удастся этого достичь. Проблема только будет в том, что это все будет очень краткосрочно, очень недолго живет. Если мы посмотрим на всю историю человечества, во всей истории человечества не было периода, когда не было войн. Всегда где-то проходили войны. Вот. И теперь, когда вот этот человек или эта система добьется того, что мир во всем мире, это будет воспринято как колоссальное достижение. Это в действительности высочайший уровень похвалы, уровень вот, человеческого достижения, который только возможен. Но это только начало. Вторая печать, она приносит с собой совершенно другой характер. Если начало – это мир во всем мире, то дальше мы видим вселенская война. Сразу же, очень быстро меняется ситуация. И, кстати, мы и видим отчасти, почему в первых стихах речь идет о мире, потому что, посмотрите, третий стих. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли». То есть мы видим, что мир был. И сейчас в этот момент этот мир забран. Вот он отнят от земли. И чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. То есть всадник получает возможность забрать мир с земли. Речь идет о мире, который люди как будто бы вот только что установили на земле. Они достигли таких высот. Вот этот искусственно созданный мир, он быстро рушится, и Земля превращается в сплошную вселенскую войну. То есть, когда мы говорим о приближении, о том, что события, которые описаны в книге Откровения, они постепенно набирают амплитуду и интенсивность. В Евангелии от Матфея, 24 главе, описан этот же период очень интересным образом. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Очень интересная фраза «начало болезни». Если вы посмотрите эту фразу в английских переводах, у вас, скорее всего, есть... Там вот есть в кармашках ваших лавочек впереди есть английская Библия, или у многих присутствующих здесь есть английский текст. Так вот, вот эта фраза «начало болезни» – это 8 стих 24 главы Евангелия от Матфея. Эта фраза, она точнее переводится как «birth pains» или же «родовые схватки», «предродовые схватки». Это очень интересное сравнение, это не просто здесь поставлена фраза. Наверное, если вы женщина, рождала детей, вы знаете, что это такое сами. Вот. Или же, если вы образованный человек, то вы, скорее всего, читали и видели, если вы женатый человек, и ваша жена родила детей или ребенка, то вы это видели. Предродовые схватки начинаются маленькие, редко, и по мере приближения к родам они становятся все чаще, и все сильнее, все интенсивнее и все болезненнее. Вот почему Христос, когда говорит, Он объясняет, все это начало предродовых схваток. По-русски переведено как болезни, более так обтекаемо. То есть речь идет о том, что события, они вот произошли, а потом через небольшое время они более интенсивны, а потом чуть чаще и еще более интенсивны. То есть Иисус, говоря о вот этих событиях, которые начинаются во время Великой Скорби, Он говорит о том, что дальше будет больше и чаще, и сильнее, и интенсивнее. Интересный еще один текст в Евангелии от Луки, 21 глава, у меня нет его здесь на экране, 21 глава, 22 стих, это параллельный текст вот этого 24 главы Евангелия от Матфея. Вот, и здесь сказано следующим образом. Здесь говорится об этом же периоде, как о периоде отмщения. То есть сказано, что пришло время Божьего суда. Евангелие от Луки, 21 глава, посмотрите, 22 стих. «Потому что эти дни отмщения, да, исполнится все написанное». То есть, если вы посмотрите еще в Ветхом Завете, много Бог говорит о суде, который грядет на Израиле. В Новом Завете Иисус говорит о том, что суд грядет на Израиле. И теперь, когда мы подходим к этим обстоятельствам, то мы видим, что вот это начало болезни или это начало вот этих предродовых схваток, это начало Божьего суда. Божьего суда над Израилем. Божьего суда, который Он обещал, дни отмщения. То есть речь идет о событиях, которые будут интенсивно происходить в то время. Здесь, правда, нужно отметить еще одну важную деталь. В каком-то смысле мы можем наблюдать то же самое вообще в истории человечества. Вот чем ближе мы к вот этим всем событиям, тем интенсивнее мы видим действия. Ну, например, я вам приведу такие практические, реальные примеры. Мы к ним еще будем обращаться, когда следующие главы будем изучать. Если вы помните то, что произошло 20 лет тому назад, 11 сентября 2001 года, произошло событие, которое унесло 3000 жизней, немножко больше, кажется, чем 3000. В Нью-Йорке взорваны были две башни-близнецы, огромный теракт. Вот. И это само по себе ужасное событие, но его значение намного больше, чем те 3000 жизней. Намного больше. Речь идет о том, что после того, когда этот теракт случился, американские жители Америки и всего мира сделали мощный шаг в сторону того, чтобы позволить власти вникать в их частную жизнь. То есть люди образно говорили, читайте наши имейлы, слушайте наши телефоны, только не допустите следующего такого теракта. Мы видим, как это вот так вот пульсировано, раз продвинулось. И с этих пор система общего контроля над людьми существенно увеличилась. Во всех аэропортах вас проверяют. Опять-таки, службы безопасности разные очень активно контролируют, отслеживают там по кодовым словам, что там кто кому пишет, и чтобы, не дай Бог, кто-то кого-то еще раз не взорвал. Теперь смотрите, проходит 20 лет или 19 лет, и приходит COVID. И COVID приносит с собой такую общую угрозу всему человечеству, и люди готовы, им сказали сидеть дома, они сидят дома. Им сказали делать вакцину, они делают вакцину. Почему? Потому что они боятся. И мы видим, как еще один, вот эта пульсация, очевидно, как ломается барьер за барьером общего сопротивления людей, как берется человечество под контроль. Речь не идет сейчас о том, ни в коем случае, я очень далек от мысли того, что вакцина – это контроль, которым вас будут управлять. Там, я, кстати, видел, рассылаю там по Вайберу всякие такие небылицы, что человек становится машиной после того, когда вакцину сделали. Ничего подобного не происходит, этого еще нет. Но внутренняя сопротивляемость к таким вещам, она смягчается, существенно смягчается. То есть мы видим, как вот эти birth pains, или же вот эти схватки, они усиливаются, они движутся все дальше и дальше. Третий фактор, или третья печать, вот она открывает еще один слой событий. Мы читаем с 5 стиха, мы читаем о голоде. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: хиникс пшеница за динарий, и три хиникса ячмена за динарий, елея же и вина не повреждаю». Речь идет о существенном подорожании продуктов питания. То есть, скорее всего, речь идет о том, что что-то произойдет на земле, что существенно, что сделает продукты питания очень труднодоступными. Очень интересно, вот когда это писали в первом столетии, то очень трудно было представить себе, что то, что происходит, ну, допустим, помните, засуха была в земле обетованной, в Ханаанской земле. А они пошли в Египет, а там нормально. А там совсем недалеко, а там нормально. Совершенно иначе в наше время. Вот посмотрите, что произошло во время ковида. Почему-то американцы посчитали, что им не нужно рубить деревья здесь, вот, и стали их закупать в Европе во время ковида. Не знаю, видно, ковид передается как-то особым образом на этих лесозаготовках. Вот, стали закупать в Европе. В результате, вы помните, почем был лист плайвуда? 85, он кто-то говорит. То есть с 14 долларов поднялся на 85. Ну, или там на 60, ну, сколько бы он. Это фанера плавит. Вот. Ну, посмотрите, интересная вещь, что цены поднялись здесь, цены поднялись по всему миру. Почему? Потому что люди, которые продают дерево в России, ну, зачем они будут продавать его по 12, когда американцы купят по 60? Очень простая арифметика. То есть мы сегодня живем в настолько глобализированном мире, что поднимается цена на пшеницу в одной точке земли, она поднимается по всему миру. То есть мы видим, как мы приблизились к тому, что это вполне возможно. Если раньше это занимало месяцы, пока корабли с одного места в другой пройдут, там пока вот одни события окажут влияние на другие, то сегодня все это глобально, все это мировая биржа, они все в секунды, эти цены все регулируются или подскакивают, вот и так далее. То есть это третье бедствие, которое будет иметь место тогда, и о нем очень трудно, его очень трудно представить сегодня нам, людям, живущим здесь на Западе, потому что подавляющее большинство, наверное, ну, практически за исключением единиц, никогда не знали, что такое, когда ты хочешь есть, и тебе нечего поесть. Люди здесь никогда не знали. Вот поэтому, когда это придет на вот такой сытый, обеспеченный мир, это будет, конечно, ужасным явлением. Четвертая печать. Четвертая печать – это болезни и смерть. Седьмой стих. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящего: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, имя которому смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять». И дальше перечисляются вот те вещи, которые уже раньше были: мечом, голодом, мором добавлено болезни, мор – это болезни, и зверями земными. Звери земные самые разные, не обязательно крокодилы, есть много маленьких, которые так укусят, что человеку мало не покажется. То есть есть разные инструменты, разные вещи, которые здесь есть на земле, которые станут просто очень опасными для людей, и у человека не будет средства, как защититься. Смотрите, мечом, голодом, мором, зверями земными. Потом немножко позже мы будем читать, и мы увидим, как вот эти вот схватки усилятся, как за один раз 1/3 земли вымерла. То есть вот здесь это начало болезни, начало этих схваток, которые проявляются. То есть болезни и смерть. Интересная вещь, что вот здесь, скорее всего, мы видим, наступает грань между первой половиной великой скорби и второй половиной, когда мы подходим к пятой и к шестой печатям. Пятая печать – это гонение. Он снял пятую печать. «Я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Очень интересный вопрос, откуда эти люди появились, если церкви уже нет. Мы точно знаем, что Бог оставляет эти 7 лет для того, чтобы Израиль каялся. И, скорее всего, речь идет о евреях, которые приняли Иисуса Христа за это время. А в следующей главе мы почитаем и увидим, что евреи проповедуют всем остальным еще людям. И мы увидим, что из тех людей, которым они проповедуют, тоже будут те, кто будет обращаться. Вот. И смотрите, что происходит дальше. Эти души, то есть этих людей реально будут убивать. То есть если мы говорим сегодня о том, что христианам сложно жить, то в это время невозможно будет жить. То есть их будут убивать. И они возопили громким голосом: «Доколе, Владыка Святой Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». То есть, скорее всего, обстоятельства здесь на земле будут такими ужасными, что эти люди, они уже, души этих людей, они вопият к Богу: «Почему такая несправедливость? Воздай, Господи! Воздай за эту несправедливость!» «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время», то есть еще не окончено, «пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они дополнят число». Сотрудники, скорее всего, речь идет о тех проповедниках, которые мы будем о них говорить в следующей главе. «И братья их, которые будут убиты, как они дополнят число». То есть это еще один такой, одна форма проявления скорби, великой скорби. Последний, шестой, вернее, это предпоследняя, шестая печать, но это последняя в шестой главе, на которую мы сегодня остановимся, это природные бедствия. И как мы уже говорили о том, что вот эти тексты в шестой главе книги Откровения, 24 глава Евангелия от Матфея, они перекликаются. Посмотрите, 7 стих 24 главы Матфея. «Ибо восстанет народ на народ», мы уже читали это, «и царство на царство, и будут глады, моры», то есть это болезни разные, «и землетрясения по местам». Смотрите, 12 стих 6 главы Откровения. «Когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как власеница, луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». Я не знаю, если вам приходилось переживать землетрясение. Мы, когда жили в Лос-Анджелесе, там часто землетрясения, много землетрясений, но в основном ты их не замечаешь, они очень маленькие, но несколько было таких, в которых вот ночью мы проснулись, часа в 3, наверное. Мы жили в апартменте, комплекс такой 2- или 3-этажный. И вот мы на первом этаже, и такое ощущение, что все это как корабль вот так вот весь трещит. Он весь деревянный, он весь трещит, и все ходит туда-сюда. Вот. Но это землетрясение, которое сравнительно небольшое было, там здания не разрушились. Но то, что происходит здесь, великое землетрясение. И не просто землетрясение, а, скорее всего, это масса астероидов врежется в землю, где написано, что звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром. То есть это будет такое мощное вторжение вот этих космических тел на Землю. И это будет настолько сильным ударом по Земле, что, посмотрите, здесь сказано, что всякая гора и остров двинулись с мест своих. Это ужасное явление. Вот те, кто переживал землетрясение, они ощущают, когда земля из-под твоих ног уходит, это ужасно. Вот. Но когда всякая гора и остров сдвинулись с мест своих, посмотрите, 15 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелья гор». Почему? Потому что города рушатся. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас». И посмотрите, очень важные слова. Они ясно понимают, что это проявление Божьего гнева. «Сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Мы на этом закончим. Сегодня у нас уже немножко больше времени взяло, чем я планировал. И в следующий раз поговорим о следующей главе, где вот этот гнев, великий день гнева, он будет представлен очень ярко. Сегодня я хотел только закончить с той мыслью, что абсолютно все, что происходит здесь на земле, всякое зло обязательно будет наказано. И более того, не просто будет наказано, а Божий гнев будет излить во всей полноте, во всей ярости. И все те, кто сегодня сильный, все те, кто сегодня бахвалится, все те, кто сегодня самоуверенные люди, все те, кто сегодня не имеют осознания и благоговения перед Богом, однажды вострепещут. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вот почему, дорогие мои, очень важно найти укрытие в Иисусе Христе. Вот почему очень важно сокрыться от Божьего гнева праведностью Иисуса Христа, того, кто умер за нас, кто воскрес за нас. Вот почему очень важно знать Иисуса Христа, говорить об Иисусе Христе, жить Иисусом Христом и провозглашать Иисуса Христа людям, которые живут вокруг нас.